живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И дальше следует все, что Бог берет на себя, того человека, который живет под кровом Всевышнего. И заканчивается этот псалом: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышит, и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, и долготой дней насыщу явлю, и явлю ему спасение мое». Мама моя была православная, искренняя православная женщина. И она мне, маленькому еще шестилетнему мальчику, привела веру в Бога, что Бог есть, и Бог, кто будет жить вот под кровом, под его, тот будет безопасен везде. И я так этим детским сердцем и воспринял, что Боги будет Бог меня везде охранять и помогать. Это как Корнилий был. Много молился Богу, постился, делал милостину. И так я с этих шести лет уже начал нести притеснение этого мира. Появлялись октябрята, пионеры, комсомол и так далее. И я нигде в этом не участвовал. И с этих маленьких лет я уже принимал много поношений и оскорблений. И так было до 10 класса, когда я в 10 класс кончал, все были комсомольцы, а я один был не комсомолец. И это было таким позором для класса. Пришлось это поношение нести от мира, только за то, что я хотел. У меня был один разговор. Я верю в Бога, эти люди не верят в Бога, и поэтому я не могу согласиться. Ну, затем учеба в Москве, в мединституте. Тоже там пришлось насмешек пережить из-за того, что я верю в Бога. Ну и началась война. Три курса закончил я, попал в армию и на фронт. Причем на фронт я поехал добровольцем в 42-м году. Освобождали мы Кировоград и нашу и Знаменку, и это. Там я увидел, конечно, братья и сестры, много чего. Много вот исполнения этого 90-го псалма. Первое, что здесь написано: «Избавить тебя от сети ловца». Ловцы душ человеческих, если апостолам поручил Бог ловить для Христа души, то в мире этом дьявол и слуги его поручили людей с малых лет вот эти улавливать души в дьявольские сети. И когда я был на фронте, и там из-за страха перед смертью люди этот псалом зашивали в телогрейки, учили наизусть и так далее, из-за страха перед смертью. И когда я уже покаялся, уверовал в Кировограде после фронта, после 4,5 месяца фронта, а что меня заставило искать Бога? Что после фронта, когда я должен быть убитым 15 раз, самое малое, а то и больше, но не коснулась меня ни одна стрела, ни одна пуля не коснулась, потому что Бог – мое прибежище, Бог был охраной моей. Но вся беда началась в том, что после фронта, когда нас перевели на формировку в Кировоград, началась пьянка, и эта страшная пьянка привела меня к тому, что свой командир роты стрелял два раза из пистолета, хотел убить из-за женщины. И когда у меня стало перед собой такое, что делать? Ну, к Богу обращаться, я понял, что никто ничего не поможет мне в этом. И я по-православному молился, хотя Библию я прочитал в начале войны, прочитал Библию, но тогда меня Дух Божий не обличил в грехах. И вот я стал молиться, и Бог мне послал трех девушек, христианок, которые рассказали мне о Христе и рассказали, как избавиться от пьянки, от всего. Ну, я еще вначале не соглашался с ними, старался что-то доказать свое. Ну, и они поняли. Мы собирались каждый день. Они три пели, молились. Вот. И скажу, эти дни для меня были настолько, ну, драгоценные, что ли, что я мог радоваться спасению души уже. Спасение я получил. Вечером, когда они увидали меня, что я не вижу себя погибшим грешником, они тогда назначили трехдневный пост, эти три девушки. Попостились один день только, и Бог им ответил. Я вечером помолился молитвой «Отче наш», лег в постель, и как в кинематографе пробежала моя 24-летняя жизнь – и я увидел себя погибшим грешником, что столько сделал я себе, столько зла родителям и всем окружающим людям, и я погибший грешник. Оделся, помолился, попросил, чтобы Христос моей кровью омыл грехи мои, и сразу я почувствовал прощение. Получил мир, мир, настоящий мир, получил радость и все то качество, или то, что Дух Божий, плод Духа Святого. И началась моя новая жизнь. Ну и, конечно, от великой радости я стал всем делиться этой радостью и думал, что многие будут каяться и будут радоваться, как я. Но я не знал, что весь мир лежит во зле. Тут же надо мной начали насмешки и стали... Некоторые солдаты, и фельдшер один покаялись. Когда я уже стал немножко больше понимать, у меня стал вопрос такой: а как с оружием? Я же, никто мне ничего не говорил, Дух Божий подсказывал. Ну и я решил после беседы с братьями, уже Минск нашу часть перевели, как этот вопрос решить. Старший просвитер мне, Чечнев, достал бумагу из сейфа и прочитал письмо в СХБ. Кто больше убьет врагов на фронте, тот будет получать больше награды. Я не согласился с этим, высказал свое несогласие, как Христос сказал, не убей. Он закрыл это, тогда больше всего кончен разговор, крещение мы тебе не преподадим. А два братика, которые были свидетелями этого, позвали меня и говорит: на твой вопрос не ищи ответа у людей. Будут разные ответы. Чтобы тебе не ошибиться, назначь трехдневный пост и соверши. И то, что скажет Бог тебе, прочитали место Иоанна, вы имеете помазание от святого, и как это помазание учит, оно истинно и не ложно, в том пребывайте. И я получил этот ответ, в душе сразу у меня покой. И с первого же дня, как я начал поститься, только отказаться от оружия. Ну, понятно, почему, вы уже это знаете. Вот тут, братья и сестры, я не стал советоваться с плотью и кровью. Если бы я стал советоваться с плотью и кровью, сколько мне было уговоров, обольщений и все так-так-такая, и плоть моя... пыталась пугать меня, что с тобой будет, расстреляю тебя. Да, и расстреливали, так и расстреливали. Но Бог опять, друзья, наполнил меня такой радостью, когда меня вели на суд военного трибунала, я шел от радости и пел. Да, я спасен, пусть лев близ река, и шепчет смертный приговор закон. Пусть тьма неверия пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен, ну и так далее. Ну, конвоиры говорят, ты с ума сошел. Я говорю, своего сошел, Христов ум приобрел. Но кончилось тем, что угрожали меня расстрелять. По приказу корпус написали, что я расстрелян за это. А дали мне военный трибунал, зачитали одному. 10 лет и 5 поражений. Ну, условия, конечно, жизни ужасные были, телесные. Но скажу, братья и сестры, ни одной минуты у меня не было, чтобы я когда-нибудь говорил: «Господи, уже довольно». А еще хочу сказать, знаете что? Что когда я покаялся, у меня сильное было желание страдать за Христа. И я это желание высказывал этим сестричкам. И постарше одна из них, в Мелитополе, Надя Корецкая, которая 1,5 года или 2 года назад ушла, она мне говорила: «Ты хочешь страдать?» Да, я говорю: «Очень хочу. Христос же так пострадал за меня, что я буду?» Она говорит: «Бог твое желание исполнит, только узнай, что когда будет много страданий, чтобы ты уже не кричал: „Господи, уже довольно, уже много“». И скажу, друзья, было страдание, Бог исполнил мое желание, что уже Павел Николаевич сказал. Но у меня ни одной минуты не было в жизни моей, при всех тяжелейших обстоятельствах для тела, чтобы я уже говорил: «Господи, довольно». И как написано: «За все благодарите», и я за все благодарил и благодарю Бога. Знаю, что любящий Отец не будет мне посылать во вред для меня. Ну и эти все переживания, которые вот были в лагерях уже и в тюрьмах, я хочу вот это прочитал, явлю ему спасение мое, спасение уже от вечных мук и кар, вечное спасение. И хочу сказать, друзья, после того, как мне пришлось попасть, уже дали срок, и везли меня в товарном вагоне, 48 человек, я в летней одежде был, конечно, ни матрасов, ничего там не было. 2 человека у нас вынесли мертвых в котлосе на пересылке, замерзли от холода. А меня везли в летнем обмундировании, и я не ощущал никакого холода и ничем не заболел. И это просто чудо делал Бог. Если 3 отрока не сгорели в печи огненной, то я не замерз. 3 недели везли в этом холодном вагоне в декабре и в январе месяце. Ну и хочу сказать, отрадно было, что я и там начал проповедовать Христа. Воры там свое дело делают, а потом надоест им говорить: «Вояка, иди сюда и рассказывай нам о Христе». Что я мог знать? Я только и знал, что Христос умер за грехи мои и пролил свою кровь. Вот я это и проповедовал им. И так эти все 3 недели, что везли, и проповедовали. Ну, а потом 10 лет лагерей. И хочу сказать, что покаялись там души, покаялись воры в законе, покаялась жена начальника колонии, покаялись еще другие души, колдуньи покаялись. И мне уже был приготовлен еще на 10 лет 2-й срок после 1-го. Пришел мой начальник и за меня больше переживал, чем я за себя. Говорит: «Слава Богу, уже твой 2-й лагерный срок прекратили после смерти Сталина, и ты 10 лет освободишься и поедешь домой». Ну и так они и сделали. И, друзья, переменилось. Последние 4 месяца мне пришлось быть на бесконвойке, участвовать уже с вольными людьми, много пережить радостей. И каких радостей? Где я был в последнее время, там образовалась группа верующих, колдунья одна покаялась. И потом они провожали, и крещение мне преподавал Дубровский, секретарем Проханова был, 8 сентября 1954 года. Вода была холодная, там уже свидетелем была одна его жена. И они мне сказали: «Куда приедешь, говорит, там уполномоченный, там будут допрашивать. А я говорю, какие уполномоченные? Да, говорит, из горисполкома там. Я удивился от этого, но они, я не верю им, а они говорят, приедешь и узнаешь. Братья и сестры, Бог меня готовил в этих лагерях вот к тому, что нужно было пробуждение сделать, совершить. Я был совершенно готов, видя все это отступление, которое было там. И поэтому, друзья, заканчивая, я хотел бы сказать всем, кто даже если сейчас и еще не покаялся, не получил спасения и радости, то продолжай быть под кровом Всевышнего. Бог будет тебя охранять, спасать от всего того, от всех тех бедствий, которые в жизни, это и много. Это и много. Ну а, конечно, самое основное спасение души – это тогда, когда я уверен, что спасен, я спасен, и моя жизнь, какие бы ни были здесь страдания, что это все временные страдания. И хочу сказать такой пример, хотя тут таких и нет больных. Когда я был вот в Германии последний раз, меня пресвитер повел в дом престарелых, и там сестра Гильда с 3 лет, парализованная, ноги возят ее на коляске. И когда мы зашли туда к ней, она увидала меня и говорит: «О, Иван Яковлевич приехал к нам». А я говорю: «А где же вы знаете? Я и не был у вас тут». А когда я была еще в России, тоже парализованная была, то говорит: «Вы, ну, слышала, писали о вас, что вы вот страдаете в тюрьмах, лагерях». И я тогда решила молиться все время за вас. Молюсь за жену вашу, говорит. А я говорю, ей 10 лет уже, она ушла в вечность. Не молитесь уже за нее. Так когда я в конце беседы спросил: «Гильда, ну у тебя не было у тебя ропота, вот 60 лет ты, наверное, возят тебя в коляске. Не было ропота у тебя? Ни минуты, говорит, не было ропота. Ну что земная жизнь? Ну пусть 10 лет я еще пробуду, а вечность впереди. И когда у людей, друзья, есть вечность, тогда для них эти страдания временные ничего не стоят в сравнении с вечностью. Поэтому я и хочу, чтобы вера наша была такая, как Павел Николаевич говорил, вера, действующая любовью. И вот все то, что со мной происходило и происходит в жизни, это еще одну хочу отметить, тут все говорят за братьев. Хочу сказать, участие в моей судьбе, что ли, для меня послужила моя жена, невеста, а потом жена Лина. Она пережила 11 арестов в своей жизни. Она 11 лет ожидала меня из лагеря. Ну как ожидала? Ожидала, что когда пришло время ей выйти замуж, предлагали ей многие женихи, она мне прислала письмо в лагерь. Вот мне, говорит, предлагает выйти замуж. И мама ей, а мама, кстати, воспитала 4 сирот без отца, отец умер, будучи верующим. И говорит, и я хочу дать ответ, и у меня нет ответа. Вот у меня есть такое желание, если у тебя нет девушки никакой, чтобы ты связан или переписываешься, то напиши мне. И я хочу быть твоей невестой. Я ей написал, что у меня девушки никакой нет. Вот. И мне еще 6 лет в лагере сидеть. Так что если тебе найдется жених, выходи замуж, я ничего иметь за тебя не буду. К тебе не буду. Она мне пишет, я буду ожидать тебя не 6 лет, а сколько Бог назначит. И, друзья, ее осудили в 50-м году на 25 лет. за то, что меня офицера Советской Армии втянула в свою секту. И это и обвинение руководительницы молодежи. Но я и ожидал вместо 25 лет один год только. Освободился, побыл у нее на свидании в начале года. Вот. А потом ее освободили, и мы уже поженились, вступили в брак. И последнее хочу еще сказать. Мы прожили с женой 43 года. И ни одного раза не поссорились. Не верят люди. Ну, неверие пусть будет неверие. Хотя нехорошо и хвалить себя. Но Павел говорит, вам бы надо хвалить меня, а вы не хвалите, так я уже похвалю себя. Друзья, вы можете, может быть, и вы скажете, да вот ты в тюрьмах сидел, она в тюрьме сидела. Потом на нелегальном положении. Вы вместе-то могли мало быть. Так что вам ссориться-то? Некогда было. Нет, друзья. Первые 5 лет, когда мы поженились, мы были вместе до того, как началось пробуждение. И скажу, ни одного раза мы не поссорились. Если она мне старалась делать все хорошо, а я старался ей любить. И последнее скажу, что однажды приехал я с Запорожья, там было бракосочетание, и вот брат сочитывал и прочитал: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Я приехал домой, слово меня коснулось, и говорю: «Лина, вот мне коснулось слово, я к тебе не сурово отношусь». Ну, сурово понимаете, что не с любовью такой. Она говорит: «Да я хотела бы, чтобы ты понежнее ко мне относился». Ну, сколько просидел в тюрьмах и в тех условиях, говорит, я просто снисхожу к тебе. И когда я стал еще лучше, понежнее относиться, у нас еще было больше любви и лучше. И, друзья, заканчивая, и мы будем сейчас молиться, всю славу приношу Богу. Я уже об этом говорил. И день рождения я написал такую открытку. Открытку в день 900-летия. Благодарю Бога за родителей и родных, жену Лину и семью, дорогое братство, родную церковь, за воспитание, поздравления, молитвы и добрую память. В радости великой звучат внутри слова: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». 1 Филиппийцам 1:21. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». 3 Иоанна 4 стих. А также стих христианского поэта Мережковского Д.С. «Везде я чувствую, везде тебя, Господь. В ночном тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души». Главное, друзья, чувствовать, Бог везде присутствует, но в глубине души, чтобы Он у нас был постоянно. «Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой, когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей». Как вот звезды исчезают, когда утренняя звезда появляет утро. И когда они исчезают, вот так хочу и я, когда умру, чтобы так исчезнуть, как звезды исчезают при появлении зари. Ну а сейчас теперь давайте поблагодарим нашего Бога и за общение сегодня. Аминь.